Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем с вами чтение Деяний святых апостолов. И в прошлый раз мы с вами остановились, не доходя до конца 6 главы. То есть сегодня мы начинаем с вами чтение Деяний с 8 стиха 6 главы. Здесь идет речь уже об истории первомученика Стефана. Давайте начнем читать.
Давайте. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев, александрийцев и некоторые из Киликии и Иосии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Ну, здесь вот происходит дальнейший конфликт уже не с апостолами, а с теми, кто принял учение, так сказать, со вторым кругом, то есть евангельское учение растет, все больше и больше начинают верить во Христа людей и открывают для себя евангельскую истину, и не просто ее открывают, но и видят всю глубину Священного Писания. То есть им открывается Слово Божие как единое целое, и они так говорят, что никто не может с ними спорить. Вот это мудрость, это новое толкование, можно вот так сказать. То есть те толкования, которыми занимались фарисеи, другие иудеи, они не выдерживали критики, а люди, которые, то есть христиане, которые знали Священное Писание и Ветхого Завета, и евангельское благовестие, они начинали его толковать уже по-другому. И все остальные не были готовы к этому.
А вот синагога так называемых либертинцев, киренейцев, да, и александрийцев, что это?
Вообще либертинцы, вот либертинцы, это латинское слово, так называемые вольноотпущенные.
Ну, то есть от слова либерти,
да, свобода. Да, либерти, свободные, да. То есть это иудеи из рассеяния, которые в Иерусалиме, возможно, имели собственную синагогу.
Ну, понятно, да, что, видимо, у них были синагоги вот такие вот по группам, что
по
называется.
Группам. Да, конечно, конечно. Угу. Они вроде иудеи, но какие-то такие немножко уже не
немножко
свои.
Немножко особенные какие-то.
Особенные, да.
Угу. Но, тем не менее, казалось бы, вот особенное тянется к особенному. Но тут произошло наоборот. Казалось бы, люди, которые, ну, как-то немножко отгорожены, как-то на особицу существуют вот в этой иудейской среде, казалось бы, они должны понять тех, кто тоже проповедует что-то новое и тоже существует как-то вот в обособлении в каком-то. Но тут произошло наоборот. Они ополчились как раз на это новое.
Ну, да, это так, но, по всей видимости, те-то иудеи вообще не хотели, ну, такие очень ортодоксальные, которые себя считали фарисеями, они особо не разговаривали, они сразу апостолов стали, что называется, преследовать, садить в тюрьму, а эти стали общаться, вести диалог.
И услышали то, что им понравилось.
Что-то услышали, но не могли принять, не могли принять. И настолько их возбудило, что они стали везде об этом говорить, что вот хульные слова на Моисея, обычаи наши хотят изменить. Действительно, одно из самых вообще опасных вещей в религиозной жизни – это когда хотят измениться обычаи. Вот мы привыкли так, и только так и должно быть.
Ну, если вспомнить историю нашего раскола старообрядческого.
Да, да, это очень, очень похожая вещь. Вот в религиозной среде, когда люди привыкли жить, у них форма благочестия есть, и они как бы впитали традицию, они ей живут, этой традицией, то для них обычаи вот эти становятся чем-то таким цементирующим, чем-то основным и главным. И поэтому, если приходит кто-то, кто говорит какие-то другие слова, то, естественно, они его не могут принять. Очень похожая вещь, которая произошла с расколом у нас. И здесь Стефан проявил и показал большую мудрость именно в плане осмысления, в плане силы слова, потому что они же не просто возмутились. Дело в том, что когда другой человек слышит убедительные слова, он еще и не может их принять, и им противится, он сильнее еще заводится, у него отключается рациональное мышление, включается эмоциональное восприятие.
Но особенно трудно людям, когда нет никаких аргументов,
да.
Но они все равно слышат, что говорят что-то такое, что противоречит вот их основным установкам,
да.
А аргументированно спорить они не могут. И это очень сильно действительно возбуждает,
да,
агрессию.
Но это и понятно, потому что у них начинает рушиться весь их мир. Мир, к которому они привыкли, он начинает рушиться. А значит, надо как-то меняться. Большинство людей меняться не желает. Для них это как-то, опасно, кажется, меняться.
Ну, тут еще такой интересный, как мне кажется, момент. Вот что они, представив ложных свидетелей, пытались обвинить Стефана. Вот есть же заповедь, да, не лжесвидетельствуй.
Да,
но вот когда доходит дело до обвинения там в ереси в какой-то, по сути дела, их обвиняли в том, что мы сейчас ересью называем, да, включается вот такая идея, что все способы хороши, если речь идет о борьбе вот с какими-то инакомыслящими, с ересью, с чем-то вот таким, что мы считаем нарушением благочестия. И тогда хороши любые средства, даже нарушение заповеди. Бог нам это... Вот как они рассуждали, я просто хочу представить себе. Это же были правоверные иудеи, и для них нарушение одной из главных заповедей, по идее, должно было быть серьезным каким-то потрясением душевным. Как они могли рассуждать, что Бог нам это простит, потому что Он видит, что эти люди говорят какие-то совершенно немыслимые вещи, которые могут разрушить нашу веру, а значит, для борьбы с ними допустима и ложь. Бог нам это как-то простит. Очевидно, такое было у них рассуждение.
Ну да, может быть, они даже и не рассуждали при этом. Просто есть такое выражение «цель оправдывает средства».
Да.
И часто оно нами подсознательно ощущается. Мы иногда даже не формулируем это, как его сформулировали в свое время там иезуиты. Они четко сформулировали и даже ввели некоторую обоснованность своих действий.
Большевики формулировали.
И большевики, да.
Советский
период
перед глазами.
На самом деле понять, что цель оправдывает средства, и что это одно из самых, самых сильных ложных установок в мире, которые приносят очень много зла.
Это искушение очень большое,
очень
в том числе
искушение,
для добрых,
да,
хороших и умных,
да,
людей.
Это одно из самых сильных искушений. И, конечно, держать постоянно в памяти, а не перепутал ли я цель со средствами, и не начинаю ли делать и себя оправдывать в чем-то, когда достигаю чего-то, здесь это очень тонкая вещь, необычайно тонкая и серьезная, да, когда есть цель воспитать ребенка, да, при этом мы используем средства, не жалей розги для сына своего, да, и как здесь быть, розга – насилие, фактически, где то есть мы всегда используем какие-то средства, когда выбираем из двух зол меньше. Мы всегда понимаем, что когда мы из двух зол меньше выбираем, всегда говорим о цели какой-то, да? Это поэтому это всегда для любого человека, который оказывается в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с выбором, это всегда большая проблема.
Но это проблема в том числе и для религиозных людей.
Для всех людей.
Для любого
человека. Особенно для религиозных. Особенно для религиозных, потому что, когда дело касается веры, человек начинает об этом говорить, начинает размышлять, он весь участвует в этом. И ум, и чувства, и мысли, и память, и прошлые воспоминания какие-то, все участвует в принятии его выбора. И в каком-то смысле часто бывает выбор предрешен. В каком-то смысле человек как бы запрограммирован. И поэтому то, что они наняли ложных свидетелей, ну или нашли, которые начали говорить что-либо, интерпретировать по-своему его слова, понятно, что это было такой в каком-то смысле отчаянным ходом с их стороны. Может быть, если бы они порассуждали, подумали, посидели бы, все бы вот так разобрали по полочкам всю ситуацию, они бы так не поступили бы. Они бы продолжали бы беседовать, продолжали бы разбираться, пошли бы подумали, пообщались. Но вот из-за того, что они не могли совершить правильный выбор, не могли его найти и видели цель, то есть у них произошла ситуация, что они перепутали цели в жизни. И поэтому вот так вот совершили, согрешили. Еще раз подчеркну, что мы часто попадаем в такие ситуации в жизни. Вот как я сказал, с воспитанием ребенка. В каких-то случаях, когда мы отстаиваем свое мнение, когда мы, бывает, применяем какую-то силу.
Мне кажется, это для миссионеров часто бывает проблема.
Для миссионеров проблема, да. Тебе хочется сделать так, чтобы человек быстрее пришел к вере. И ты прикладываешь усилия. Иногда делаешь так, что это, ну, вот не очень
обратный
хорошо.
Обратный эффект имеет.
Да, и это всегда имеет обратный эффект, да. Имеет всегда обратный. Поэтому в данном случае вспомнить можно великого философа Канта, который как раз на эту тему сформулировал свой знаменитый категорический императив. Категорический императив – это то, что ни в коем случае нельзя переходить ни при каких обстоятельствах. Категорически это то, что категорично никак нельзя это все переступить, а императив – это какой-то такой вот тезис, который очень важный, как самый главный в жизни, что ли.
Как аксиома.
Как аксиома, да, вот, это правильно, как аксиома. И вот он сформулировал следующее, что никогда не относись к человеку как средству, всегда относись к другому человеку как к цели. Одно из замечательных выражений его золотого правила этики. Это надо постоянно помнить, вот это золотое правило этики. В нем весь закон и пророки, сказал Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди. Всегда относись к человеку как к цели. Потому что если вдруг мы в жизни сталкиваемся и видим, что нам человек мешает что-то, мешает достижению наших каких-то целей, других, мы перестаем к нему относиться, что он для нас цель. Мы начинаем думать,
в каком смысле человек должен быть для нас целью?
Вот, это очень тоже хороший вопрос. В каком смысле человек для нас должен быть цель? Потому что что значит цель для человека? Вот мы вступаем в различные формы общения друг с другом, дружим, используем друг друга, учимся друг у друга, да? Вольно или невольно люди манипулируют друг другом, сами того не замечая. И как нам поступать так, чтобы человек был все время целью? Особенно это наиболее ярко видно в христианском браке, ну вообще в браке, в семье, когда отношения столь близкие, что люди не могут и не должны друг друга покидать, не могут друг от друга уходить. Они призваны жить вместе и делить общий кровь, общие ресурсы, общую еду. И в этом смысле, какая цель, они друг для друга, в чем их цель? Конечно, здесь можно только общие слова сказать, но в каждом конкретном случае они выражаются особым образом. Цель – это спасение человека. Спасение ближнего, с которым ты сталкиваешься. Но что вот, как вот мы, вот это спасение человека, как мы это все выразим в конкретном, в каждом конкретном случае, какие из этого будут наши действия? Вот здесь такой большой простор для интерпретаций, что опять же мы можем очень легко подменить цель средствами, что мы же для спасения это делаем, и поэтому применяем различные средства.
Ну вот если вы говорите о семье, вспомнили, то как часто бывает, когда жена, ну чаще всего это жена, очень переживает из-за того, что ее муж или не крещенный, или неверующий, и уж каких только усилий не предпринимает для того, чтобы не мытьем, так катанием, не добром, так чем-то каким-то шантажом заставить его хотя бы окреститься или хотя бы повенчаться.
Да, особенно бабушки, это ужас какой-то. Мне внучка надо окрестить. Я говорю, а родители? Родители мне когда, они неверующие. Ну, или они верующие, но они крещенные, да, но в храм не ходят. И мне когда, ну вот. А мне внучка надо крестить, я там обязана, там, Богу обещала где-то там. Но то же самое, цель у нее есть, и она пытается всячески, используя различные средства. Родители иногда против бывают такого случая, и она хочет все равно крестить, и всякими уловками уговаривает их. Приходит в храм, мы тоже видим, что вот есть цель у нее просто крестить. Не чтобы вот было у него спасение, настоящее спасение. А вот здесь, когда мы говорим про настоящее спасение, мы должны помнить про некоторые сопряженные с ним вещи. Если мы про них будем забывать, то никакого спасения не будет. И вот эта цель, как спасение человека, она всегда связана как минимум с тремя сопутствующими. Это любовь, свобода, вот, и правда какая-то, справедливость, вот, ну, именно с точки зрения Бога справедливость.
Про свободу мы часто очень забываем. Нам про кажется, свободу мы определенные забываем. Действия выполним, и про любовь и Бог забываем. Уже спасет вот хоть как.
Совершенно верно. И про любовь, и про свободу, и про правду Божью забываем. Вот эти три вещи, когда мы говорим про спасение, мы забываем. И получается, цель у нас оказывается... То есть цель как спасение, мы какие-то косвенные вещи к ней присовокупляем. Ну, например, спасение – это все крещенные не спасутся. Все некрещенные не спасутся. Там такое есть такое мнение. И рассуждение следующее: если все некрещенные не спасутся,
значит, надо всех крестить.
Значит, цель моя, чтобы мой внучок был крещен. Вот.
Ну, а более глобальные цели у людей бывают вплоть до того, что вообще всех в роддоме крестить. Всех.
Да.
Мы же хотим, чтобы все спаслись.
Вот, это же известный пример, как что таким образом стали оправдывать инквизицию и все такое. Именно когда.
Да, мы тебя сожжем, но ты спасешься.
Да. Мы тебя спасаем, но это из милости спасаем. И так далее, и тому подобное. Или там подходили к язычникам, сзади их крестили опрыскиванием. Mm-hmm. Все, он теперь уже христианин. К язычникам нельзя было применять инквизицию. А если человека крестили, он же христианин, уже можно. И вот много таких нюансов. И на самом деле бабушка, которая хочет крестить внучка своего, и любыми способами этого добивающаяся, хотя родители неверующие, и хоть и крещенные, но не ходящие в храм, она... На самом деле поступает как вот отчасти деятели инквизиции. Может быть, это очень жестко, я говорю.
А бабушка не виновата, потому что она прочитала в какой-нибудь брошюрке или услышала от кого-нибудь, что некрещенные дети попадают в ад. И она боится своего
внука.
Но
вот на самом деле она виновата в том, что не читает Евангелие. Потому что в Евангелии Господь четко сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот эта вот цитата «веровать и креститься», но основа «веровать», кто не будет веровать, будет осужден. Никто не будет креститься, а кто не будет веровать, будет осужден. Вот какой момент очень важный, что осужден будет тот, кто не будет верить во Христа. А поверить во Христа заставить нельзя. Можно только убедить человека. И заставить нельзя. Это тоже притча о званых на брачный пир, когда он зовет всех, пришли там, то есть сначала друзей своих позвал, всех известных, знакомых, там они говорят, кто вала проверял, кто там женился, кто еще что сделал. Потом сказал, всех зови, где найдешь. Он позвал, еще место оставил, он говорит, иди, еще позови и убеди их прийти. А в западном переводе заставь прийти. Вот эти два момента сыграли ключевую роль. Убедить или заставить. Вот убеждать мы можем, но убеждения тоже разные могут быть. И вот цель и средства. Очень много вокруг этого в наших отношениях с ближними очень много каких нюансов и аспектов мы должны помнить всегда. Что цель – это всегда свобода, любовь и правда Божия. А средства, они должны соответствовать, связанные с любовью, с пониманием свободы человека и с пониманием того, что мы не свою правду должны искать, а правду Божию. И вот если мы постоянно будем каждый день вот эти вещи как-то проверять себе, то, конечно, сможем вот не предоставлять ложных свидетелей, как сделали эти иудеи. Сможем как-то где-то удержать, как бы нам не хотелось, вот нам очень хочется, чтобы это произошло. А не получается. И мы начинаем искать, прибегать к каким-то вот средствам, которые не очень хорошие. И пытаемся достичь, а в итоге выходит, ну вот о том, как выходит, наверное, будем дальше читать.
Да, давайте к 7 главе перейдем.
Да, закончим только, что все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела.
Да, вот что это значит, что же они видели?
Это, конечно, тайна какая-то, я не знаю, вот, что они могли видеть. Они, может быть, видели человека необычайно вдохновенного, который верит, но, скорее всего, они начали объяснять, что это просто фанатик такой, поэтому он на самом деле не является благочестивым, там, вот, просто... Ну вот просто такой вот он, искаженный человек. Наверное, так они это объяснили. Итак, 7 глава. Здесь у нас она посвящена воспоминаниям Ветхого Завета. Опять мы будем все эти события вспоминать. И как он их интерпретировал. Если этим братьям из синагоги он просто говорил с ними, то вот, видимо, когда его вели к первосвященнику, он уже полностью обдумал вот этот весь дискурс, так сказать. У него появился целый такой, как говорят, рассказ свой.
Исторический, исторический экскурс рассказ. В историю.
Да, такой нарратив.
Причем ведь эти люди, они эту историю великолепно знают. Но тем не менее, получается,
да,
что Стефан ее вновь как бы пересказывает, но уже с другой точки зрения.
Но внося определенные акценты. Вот мы и должны сейчас это все разобрать. Что же он новое внес, чего не было? Итак, начнем. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал,
то есть, Стефан.
Да, Стефан. Мужи, братья и отцы, послушайте. То есть его обвинили в каких-то очень страшных вещах, что он хочет разрушить храм, что он хочет там восстание создать, это совершить.
И хульные слова на хульные Моисея. Слова на Моисея, Моисея, да. Бога, якобы он говорит.
Да. А он начинает вот такую речь свою и говорит: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской, поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Ну вот, такой акцент очень интересный. Происходит такое историческое, связанное с современностью, толкование. Он вспоминает Авраама, с чего все началось. Началось все с Авраама, что еще в Месопотамии ему явился Господь Бог. В Месопотамии, значит, Авраам был язычником, если это он подчеркивает в свое время. Ему Бог явился и переселил вот сюда, где вы сейчас тоже живете. Поэтому вспомните, кому вы принадлежите, что вы действительно дети Авраама. Вот он это подчеркнул. 4 стих. «И не дал ему в ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда он был еще бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении. И после того они выйдут и будут служить мне на месте 7. И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его 8-й день, Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом Сим. Вот здесь мы видим, насколько он необычайно слаженно продумано, вот с мельчайшими акцентами, но очень кратко и лаконично. Вот это удивительная речь его. Как он делает нужные акценты в самых главных вещах, я бы сказал, вот этой священной истории. Фактически, Стефан в этой речи излагает священную историю. Но ее излагает как вот символ веры. Вот у нас есть символ веры, который излагает саму суть нашего вероучения. И здесь он излагает саму суть всей священной истории. В принципе, вот это его речь, которую он произнес, это есть концентрированное выражение всего священного писания. Концентрированное выражение всего священного писания. Его нужно постоянно перечитывать, чтобы помнить вот эти все события. Они необычайно важны для истории спасения. Ну вот, продолжим дальше и будем обращать на те акценты, которые он ставит. 11 стих. «И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. И Яков же услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков пришел в Египет и скончался сам, и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросить детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. Вот здесь тоже очень интересный момент, что он толкует здесь уже, зная, что Моисей выбрал этот путь. Но у Моисея был долгий путь еще становления. Но вот в этой всей речи она изобилует такими краткими, точными выражениями, но понять их по-настоящему, то, что говорит Стефан, можно только тогда, когда ты сам знаешь все Священное Писание, знаешь все эти истории, когда эти истории ты не раз прочитал, когда они тебе родные. Вот речь Стефана, она вот именно такая. Он говорит с ними на их родном языке. Они убаюканы его вот этим вот таким поэтическим, можно сказать, переложением Священного Писания, они успокаиваются и начинают видеть, что он говорит с ними на их родном языке, в их понятийном ряде, можно так вот сказать. И поэтому они его не перебивают нисколько, не пытаются даже как-то с ним спорить. Они начинают чувствовать, что, видимо, да, зря мы его привели, начинают так вот думать. Именно это и происходит сейчас. Ну вот давайте дочитаем до конца этот отрывок. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: „Вы, братья, зачем обижаете друг друга?“ Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?“ От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: „Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: „Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей, сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш и из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний в неврукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Вот он рассказывал историю, делал в них очень важные акценты.
И цитировал все время.
А?
И цитировал пророков, да?
Цитировал Амоса, пророков, Исаию. Священное Писание, да. Очень точно изложил историю священную и подвел их к очень простому пониманию. Он им показал, что они такие же люди, которые не хотят принять Бога, как те не принимали Моисея, как те не понимали Давида.
И тоже были уверены в своей правоте.
И тоже были уверены в своей правоте, совершенно верно. Он настолько вот это логически выстроил, именно вот всем рассказом своим, что они, конечно, дальше вот мы видим, что случилось. И вот завершение речи. Жестоковыйные он к ним относится. Он их уподобляет тем, которые когда-то не слушали Моисея.
И это уже не цитата.
Это он уже говорит как пророк. Он входит, вот как Моисей говорит, как Исаия говорит. И сейчас он говорит, как пророк. И он им говорит прямо от лица Божьего. Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вот он, убийственный суд, очень конкретный, убийственное обличение. И им очень сложно противиться, потому что он только что сказал, как все было. И он им это все в сопоставлениях показал необычайно убедительно. И вот что дальше? «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Вот он их обличает в том, что они не сохранили его. Вот мы видели, еще те не сохранили, когда нашли лжесвидетелей. Не сохранили они, когда предавали Христа, и сейчас не будут сохранять, потому что не будут нормальный суд производить. Они просто убивают, они просто совершают убийство. Это не казнь, это...
Это не самосуд даже.
Нет? В том-то дело, самосуд – это когда группа линчует, а здесь же Синедрион.
А вот отец Александр, я просто вспоминаю, как предали Христа, и получается же, что для чего Синедриону нужно было именно руками римской власти казнить своего врага, именно, наверное, потому что они не имели права наносить
приговор, осуществить не имели права. Они могли вынести смертный приговор по закону, но у них не было власти. То есть легитимная власть тогда была в руках кого? Понтия Пилата фактически. Он тогда управлял Иудеей, а царя у Израиля не было. И на самом деле, если вот была бы власть установленная как у государства израильского, тогда Синедрион мог вынести, и царь должен был утвердить эту власть, как это было и у Давида, и у Соломона, помним, да, как он Иава казнил, Соломон, тот пришел в жертвенник, схватился, а Соломон все равно это принес его, приказал его казнить. И в этом смысле они не имели права казнить, не имели права предавать смерти, должны были тоже привести к Пилату, или кто там тогда был прокурором уже, Иудеи.
Но фактически они во вход римской власти...
Они просто убили.
Это самосуд.
Суд линча. Фактически, да.
Давайте почитаем.
Давайте посмотрим, как это произошло. Одно из самых страшных первых явлений в жизни церкви, когда происходит убийство мученика. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнил Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Ну, здесь не знаю, что комментировать. Действительно, вот эта ярость толпы, когда они все вместе обезумели с таким фанатичным неистовством, совершили вот это убийство. И здесь мы видим, в первый раз появляется молодой юноша, который, как мы потом узнаем, много что изменил в церкви. И вот этот юноша именем Савл тоже участвовал в этом убийстве.
Ну вот мне хотелось бы, чтобы мы к Савлу перешли уже в следующий раз.
В следующей главе.
Да, мне хотелось бы тут вот на что еще обратить внимание: на образец поведения, который переняли потом все христианские мученики. То есть сначала вроде бы он их обличает. Казалось бы, человек почти в праведном гневе находится, да? Его убивают, и он говорит: «Господи, не вмени им греха сего». И вот, конечно, в эти дни, когда мы вспоминаем о святых царственных страстотерпцах, о погибших в Алапаевске, мы не можем не вспомнить вот эти вот бехтеевские строчки: «Вдохни в сердца своих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». И вот начиналось это тогда, с первомученика Стефана, который нашел в себе вот эти силы, Бог дал ему эти силы молиться за врагов, и, возможно, именно по молитве Стефана произошло обращение Савла, который
конечно
там присутствовал.
Это вообще безусловно. Безусловно, но началось, на самом деле, еще раньше, когда Христос молился за всех, кто его распял. Стефан, как ученик Христов, делает так же, как делал его учитель.
Ну что ж, на сегодня мы закончим. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.